Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас сегодня тем много подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот, и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения начнем.
В движении.
Так, движение. Согласно Яндексу, в Москве трехбальные пробки по радиальным магистралям. Давайте посмотрим за пределами Москвы. Здесь на Новой Рязанке в районе Лыткарино большая пробка. Также Можайка-Минка. Здесь дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны. Ленинградское шоссе стоит на пересечении с МКАДом. Там дорожно-транспортное происшествие. Ну и вообще на участке между МКАДом и поворотом на Шереметьево здесь туго. Внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, на юго-западе тоже затруднения довольно серьезные. Еще на Ленинском проспекте в районе пересечения с улицей Гарибальди, вот здесь улица Вавилова, здесь тяжеловато. Третье транспортное кольцо, участок между Автозаводской, Дубровкой, вот здесь Волгоградским проспектом, будьте внимательны, тоже затруднения. Беговая улица стоит, Бутырский вал, едет, кстати, Бутырский вал, в отличие от Новослободской улицы, по ней движение сложное. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому закладывайте дополнительно минут 15-20.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Многодетные семьи в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью получат по 1 000 000 рублей на погашение ипотеки. Далее обсудим заявление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме по поводу Украины. Он говорит: у меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, это инопланетяне. Минфин США призвал видеть красный флаг в открытии финорганизациями России зарубежных представительств. И строить зарядки для электромобилей оказалось выгодно. Это большое иностранное исследование. Но будем говорить о том, применим ли такой подход у нас. В «Умных парнях» у нас профессор, политолог, директор Иберо-Американского института, президент делового совета БРИКС и БРИКС-центр Висенте Барриентос.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин сегодня сделал много заявлений, касающихся социальной поддержки жителей Дальнего Востока, в частности. Он говорит, что многодетные семьи в регионах Дальнего Востока, где зафиксирована низкая рождаемость, получат 1 000 000 рублей на погашение ипотеки. При этом еще важно будет зафиксирована вот эта 2% ставка по ипотеке для дальневосточной и для арктической ипотеки. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 000 000 рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала уже задним числом фактически, потому что президент говорит с 1 июля текущего года, ну то есть люди, которые оформили, несмотря на то, что 1 июля уже 2 месяца как прошло, но есть вариант получить эту компенсацию. Александр Цыганов с нами, он завкафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова взаимосвязь рождаемости и доступности жилья?
Знаете, взаимосвязь, сказать, что вот как только ты делаешь жилье доступным и прям все растет, было бы не до конца правильным. Как минимум не до конца правильным. Потому что мы легко можем себе представить ситуацию, когда человек проживает в очень хорошем жилье, все хорошо, но не испытывает внутренней потребности в продолжении рода по каким-либо причинам. Там пресловутые дамы с собачками, про которых многие говорили после Восточного экономического форума, и, возможно, это абсолютно неверная интерпретация, но тем не менее, проживают, как правило, в достаточно приличных жилых условиях. Но с другой стороны...
Была статистика?
Конечно.
Да, интересно на нее взглянуть, выдала собачка с квартиры или нет. Ну хорошо, ладно, продолжайте.
Вот, но с другой стороны, если посмотреть, представим себе молодую семью, которая действительно любит друг друга, хотят завести детей, и ни одного. Можно ли себе представить, что в маленькой абсолютно квартире это будет делать хорошо с точки зрения воспитания детей? Конечно, нет. Потому что поговорка «в тесноте да не в обиде», она все-таки не вполне верная. И тем не менее, дети даже в таких условиях появляются. И как только появляется возможность расширения жилищных условий, то, конечно же, улучшение жилищных условий, то, конечно же, появляются новые дети, а те, которые уже есть, растут в более комфортных условиях, и на это обращают внимание другие, и тоже начинают думать о детях. Поэтому корреляция есть. Сказать, что она корреляция для каждого, будет неверной. Вот. Но в тех случаях, когда люди ориентированы на то, что им хочется большую, крепкую, традиционную семью, в которой растут детишки, за которыми смотрят родители, хотят вкладываться в их жизнь, здоровье, обучение, то здесь, конечно же, доступность жилья, доступность того, чтобы у каждого ребенка была своя комната, с возможностью заниматься, с возможностью не мешать другим, это бесспорно влияет. Поэтому я бы сказал так, в случае, если у общества есть внутренний мотив к рождению детей, к тому, чтобы были большие семьи, то доступность жилья является необходимым условием, но недостаточным.
Но свое собственное жилье, разве это не одна из базовых, там, по выражению одного из экономистов, скрепа вообще русского человека? И когда снижается доступность жилья, а после отмены льготной ипотеки и вот этих запредельных ставок она снижается, это ухудшает качество жизни? А отсюда вытекают другие последствия. Опасения за будущее, откладывание рождения последующих детей. Ну, потому что одно дело, когда ипотека 30 тысяч рублей, допустим, в месяц стоит, а другое дело, когда оно же сотку стоит.
Конечно, так. Но еще раз повторюсь, условия необходимые, но недостаточные. В случае, когда у нас есть весь потенциал к тому, чтобы заводить семью и заводить детей, и заводить не одного, а двух-трех, то, конечно же, потребность в квартире присутствует и является необходимым условием. Но достаточным будет, если у семьи такое желание есть. Поэтому здесь важно и наличие таких императивов у общества, у каждого члена общества, к традиционным ценностям, семейным ценностям, к желанию завести семью и детей. И к этому очень хорошо, как основу, подкладывается доступность жилья. Но сама по себе доступность жилья все-таки, подчеркну и повторюсь, условия необходимые, но недостаточные.
Когда говорят про программу вот компенсации в 1 000 000 рублей на погашение ипотеки для многодетных семей в регионах с низкой рождаемостью, как оценить подобного рода меру и, самое главное, как измерить ее КПД?
Первое, что нужно сказать, что это мера социальная, и поддержка многодетных семей действительно штука нужная, потому как отношение к ним – это определенный показатель отношения общества к традиционным семьям, к семьям, где растут много детей. И если дети эти растут в бедности, в тесноте и в обиде, то, конечно же, это показатель не тот, который сейчас необходим, и вообще он, собственно говоря, абсолютно неправильный. Коль скоро дети есть, они должны все-таки жить в достатке. Это первое. КПД. КПД скорее будет отсроченный. Сказать, что это сыграет прям-таки завтра, наверное, нет. Потому что многодетные семьи, как правило, заводят детей не ради того, чтобы поменять дом или увеличить количество комнат. Они любят детей, они хотят, чтобы их было больше. Но это скорее сказывается на тех, кто живет рядом, кто думает. Кто думает о том, завести ли там, не только второго, но третьего ребенка. Каким образом государство будет поддерживать или не будет поддерживать. Как общество на это смотрит. Как смотрят окружающие, что тоже немаловажно. И поэтому здесь КПД в первый год, может быть, и не будет проглядываться. Но социальный эффект в конечном итоге придет к тому, что на протяжении лет вперед этот КПД будет. Потому что если современные подростки видят, что о детях есть забота, что многодетность не снижает качество жизни, а наоборот повышает его. Угу. Они, конечно, будут это учитывать в своем планировании на будущее.
Спасибо большое, Александр Ильич. Я вас благодарю. Александр Цыганов был с нами, завкафедра ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Давайте с вами поговорим. Вы видите прямую взаимосвязь между рождаемостью и доступностью жилья? Но ведь по факту тренд на снижение числа детей в семье, он начался не сейчас, не месяц назад, когда отменили льготную ипотеку. Даже когда была льготная ипотека, все равно проблема с рождаемостью сохранялась. Даже когда раньше ставки были, денег было больше, ставки были ниже, все равно тренд был. Прямая здесь взаимосвязь или нет, как вы думаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, я сам, отец троих детей.
Так.
Вот. Мы живем, в частном доме в Владине, вокруг нас тоже. Вот я как-то посмотрел, вокруг люди достаточно небедно живут, мягко говоря. Вот. Дети один, двое, ноль. Один, двое. Угу. Я никак бы не связывал вообще уровень жизни с рождаемостью. Скорее наоборот, потому что Хазин однажды сказал в эфире правильно, что дети что? Современное общество, дети мешают потреблять, реально. Вот если 100 лет назад дети это было выгода, это были помощники по хозяйству, то сейчас дети, по сути, это обуза.
В смысле, они мешают потреблять? Наоборот, когда появляются дети, ты начинаешь потреблять еще больше, потому что еще на них деньги тратить надо.
Нет, но я имею в виду родителям мешают потреблять. Вот,
ну, это диалектика скорее.
100 лет назад детский труд спокойно использовался, а сейчас дети...
Да подождите, не про эксплуатацию детей мы говорим сейчас, а про взаимосвязь, наличие комфортного жилья и желанием иметь много детей. Потому что говорят, что если бы не было этих проблем с жильем, базово не было проблем, то люди бы рожали больше, потому что они родили, например, одного, но они живут в однушке 23 квадратных метра, они хотят родить второго или, например, третьего, но уже проблема, потому что нужно расширяться, цены высокие, но под категорию там нуждающихся эти люди не попадают, но при этом их достаток снижается с каждым последующим ребенком. Это объективно, потому что дети требуют денег. Это комплексная проблема, так однобоко ее не решить, говорит коллега. Я 76-го года, папа работал на стройке, в семье был один ребенок, им сказали родить еще одного, дадим трешку. И родили меня, спасибо родителям, говорит Наталья. Дали трешку. Видите, как дали трешку. Это тоже важно. Понятно, в очереди стояли, но сам факт бесплатно дали. Давайте вас еще послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Да, добрый день.
Здрасте.
Я, наверное, о своем окружении расскажу.
Давайте.
Вот 2 года назад я купил в новостройке квартиру и переехал. Вот в старом доме жил, и там семьи. Все в однокомнатных квартирах, 5 детей, 4 ребенка, 3 и так далее. Меньше не было. Переехал в новостройку, на этаже соседей двух. Взрослые по 30 где-то лет, по 35 вообще нет детей. И то есть, к чему, вот как предыдущий сказал, от заработка, от финансов не зависит количество. Потому что вот у меня тоже один друг, говорит, я выплачу ипотеку, все, Настя уйдет в декрет. Выплатил ипотеку, пацану уже, мужчине, уже по 38 лет, по-моему.
И детей нет. Ну, видите, тоже интересно, да, тоже интересно. Но надо, конечно, смотреть статистику, потому что это правда интересно вот такое исследование провести для современного урбанизированного общества, ключевое урбанизированного общества, даже в нашей стране. Какова вот эта взаимосвязь между доступностью жилья и наличием желания иметь детей или наличием, например, последующих после первого ребенка, второго, третьего и так далее. Пока таких я не встречала.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, они инопланетяне какие-то или иностранцы, сказал Владимир Путин. Он говорит, они не думают, какие потери колоссальные, что они дальше будут делать. Это Путин высказался на Восточном экономическом форуме по поводу политического руководства Украины и по поводу того, что сейчас происходит в ходе конфликта. По поводу Курской области Путин сказал, что будут выдавлены оттуда силы противника. Тимур Сыртланов с нами, он член Президиума Общероссийской организации офицеров России, ветеран спецподразделений, полковник. Тимур Маратович, здравствуйте.
Да, Евгения, добрый день, здравствуйте.
А вот интересно, почему власти Украины не считаются с потерями, вот то, о чем сейчас говорит Путин?
Ну, очень хороший вопрос, Евгения, задали. Ну, в первую очередь, давайте определимся, какие власти Украины, да, потому что, как известно, с мая этого года властей на Украине нет. Президент Зеленский закончился легитимный. Вот, поэтому и на это Владимир Владимирович Путин неоднократно уже указывал, что на Украине нет легитимной власти.
Нет, ну вот. До того даже, когда Зеленский еще не был, с нашей точки зрения, нелегитимным, по факту он был, но тогда с потерями тоже не считались. Вот вопрос, почему?
Да, вот все очень просто, потому что страна уже много лет находится под внешним управлением со стороны США и западных партнеров профашистской Украины. Это и в политической сфере происходит, и в военной сфере. И, как известно, уже достаточно много лет в качестве примера один из этажей Службы безопасности Украины занимают западные представители, в том числе ЦРУ США, которые полностью руководят всей разведывательной, диверсионной, террористической работой со стороны Украины. Вот. И то же самое происходит и в политическом поле, и на принятие решений, в том числе стратегических, на полях сражений, где сейчас Россия, вооруженные силы России ведут специальную военную операцию. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что Украина не считается с потерями, ничего удивительного нет, почему Запад должен считать чужие потери.
Нет, Тимур Иванович, здесь другой момент. Одно дело, когда внешнее управление, но при этом как бы формальная государственность на Украине существует. Там есть люди, которых сначала как бы они идеологически были обработаны, что вот вы видите, вы должны там вытеснить Россию с нашей, там, должны, значит, отвоевать себе обратно Донецк, желательно Крым и так далее. Это идеологическая составляющая. Но с каждым годом этот идеологический накал, он, соответственно, дезавуируется. Но при этом никаких переворотов, никаких выступлений людей, не согласных с политикой Зеленского, ничего. То есть это коллективный морок какой-то, объективно. Путин называет это, что это какие-то инопланетяне, которые не считаются с потерями. Но и вопрос людей, которые там сейчас находятся. Как это объяснить?
Слушайте, ну, вы правильно все сказали. Значит, ну, если у них каждую минуту на телевидении идет информационная обработка, проукраинская пропаганда неонацистского режима этого, то тут ничего удивительного нет, когда люди, вы действительно, Евгений, правы, как бараны, тупо идут за своим неонацистским фюрером. Вот. Поэтому никто даже не пытается взбелениться, что-то сказать, тем более каждый день людоловы из ТЦК ловят на улицах беззащитных оставшихся людей мужского пола, потому что, ну, по-другому сказать не могу, потому что уже более полумиллиона, как наш президент заявил, погибло граждан Украины за непонятно за какие идеалы нынешней Украины. Вот. И, по сути, весь генофонд, да, и нынешний, и будущий уничтожен. Вот. И слова одного из лидеров Украины о том, что война будет до последнего украинца, ну, скорее всего, так и есть, к сожалению.
Но с вашей точки зрения это что-то, так как вы специалист все-таки по военным конфликтам, это беспрецедентное какое-то действие со стороны вот, представителей отдельно взятого государства, такое отсутствие рефлексии к потерям там, и так далее, или же все-таки нет?
Ну, вы знаете, учитывая, опять же, ту мысль, которую я вначале обозначил, да. о том, что все-таки страна находится под внешним управлением, вот, то людям из-за океана, им без разницы, сколько украинцев погибнет, да, вот, за западные идеалы, вот, в кавычках, да, вот, хотя им намного ближе и наши, и белорусские идеалы, и ценности традиционные, славянские наши, вот. Но почему-то, опять же, они зомбированы и телевидением, и радио своим. И, ну, если в начале СВО была какая-то надежда, да, на какой-то прогресс, на мирное решение этого конфликта, то сейчас точно нет. И, опять же, возвращаясь к словам Владимира Владимировича Путина, все цели спецоперации будут достигнуты. По-другому нельзя.
Угу. Но, Тимур Маратович, наш слушатель спрашивает, все-таки интересно, почему Украина не считает свои потери? Ведь даже для Российской Федерации мы говорим, что у нас специальная военная операция, у нас один раз только проводилась частичная мобилизация, далее привлекают людей на фронт, в том числе там, значит, какими-то преференциями, заработком, деньгами и так далее. Тотальные мобилизации не объявляются, бережется личный состав, да, потери есть, но все равно... А на Украине совсем все иначе. Это просто чисто про... Только опять про внешнее управление, которое смогло заморочить голову.
Да, я... Вот мое мнение такое, что людям Запада плевать на народ Украины.
Спасибо большое, Тимур Иванович. Я вас благодарю. Тимур Сыртланов был с нами. Он член Президиума Общероссийской Организации Офицеров России, ветеран спецподразделения и полковник. 7373-94-8, телефон прямого эфира. На эту тему, кстати, были уже неоднократно публикации, где тоже специалисты рассуждали по поводу специфики вот этого конфликта, потому что... Во-первых, специфика конфликта заключается в том, что потери среди личного состава, они выше, чем потери среди мирного населения. А это очень сильно отличает этот конфликт от всех других, которые там идут на планете Земля. Но при этом интересно, вот действительно для изучения, я думаю, что будут написаны какие-то труды, почему со стороны Украины нет рефлексии по поводу тех потерь, которые они несут. Потому что здесь действительно рассуждали, что рано или поздно украинское общество там, кто-то говорит, восстанет, но не восстало. Кто-то говорил, что там деморализация ВСУ происходит, да, но пока что не так, что прям вот фронт совсем рухнул, все побежали резко. То есть украинская армия, ну, это сильно, объективно сильный противник, которого нужно победить, конечно. Вот, но... А Владимир Путин задается вопросом, он говорит, что те, кто руководят Украиной, они похожи на каких-то инопланетян или иностранцев. Ну, то есть, потому что нелогичны действия в принципе, нелогичны. Каков у вас ответ на этот вопрос? Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, у меня, ну, знакомый есть, который служит сейчас, да?
Да.
Находит. Вот. И некоторые из них произносят это в том плане, что... Да, они не считаются украинцы своими жертвами, да, там они многие об этом и не знают, и мозги промыты уже 30 лет, и там они как бы свято верят, что они правы. Но вся ситуация вот с этим тем же Курском, что они будут класть туда и класть людей дальше, потому что им нужно раскачать ту ситуацию, что мы не можем защитить свою территорию, чтобы у нас...
Ну, не, но они не пытаются раскачать нас через это, понятно.
Да, 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 то есть, грубо говоря, пятая колонна, что подняла революцию в России, что... Мы не справляемся, наше руководство не справляется, мы так еле тащимся, мы не отвечаем жестко на такие выпады.
Но это же утопия.
Ну, для них, да, для их, которых начальники их в Америке сидят, для них это не утопия, это
есть
не нужно.
Есть такое ощущение, знаете, спасибо большое за ваше мнение, есть еще другое мнение на этот счет, что вот если начнут считать, то есть пока о потерях даже не рефлексируют, хотя они очень большие с той стороны. А вот как только начнут, вот это будет второй акт вот этой трагедии. Потому что тогда будет приходить осознание. И тогда политическое руководство будут спрашивать. Потому что пока политическое руководство Украины добавляет дров в этот биореактор, который работает на Украине, вопросов нет, потому что режим военного времени там, и так далее, некогда разбираться. А вот когда придется разбираться, вот это будет совсем по-другому. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу Украины. Ваше сообщение, внешнее управление там. Как людям разбираться, каждый спасается в одиночку, организации. Так, оппозиция существующему режиму уничтожена, говорит Мария, ну, в смысле, на Украине. А что вы хотите, если во главе Украины неадекватный наркоман, который только обогащается, а людям давно промыли мозги, они давно все русофобы. Ну, за всех не говорите, Марина. За всех не говорите, что кто-то там русофоб. И тот факт, что там проводится насильственная мобилизация, говорит уже о том, что идеологически вот этот конструкт, он дает трещину. Потому что если бы там все были очень высоко мотивированные, там, по-любому, не знаю, отвоевать Крым обратно, там, защитим свою страну, все что угодно, ну, тогда, не было бы такого количества, наверное, беженцев среди мужчин, которые в Европе сейчас есть, и, скорее всего, не было бы насильственной мобилизации. Людей бы на улице не вылавливали. Вот. Так, это впервые в истории у ВСУ нет своего народа, а они им прикрываются как живым щитом от наших ударов, говорит Вадим. Инакомыслие под запретом, или на фронт, или в тюрьму весь выбор, говорит Вадим. И опять так, Украина под внешним управлением, вот вам и ответ на все, говорит Вадим. Ну, может быть, действительно, все сводится исключительно к внешнему управлению, которое воздействует на умы таким образом, что никакие другие варианты невозможно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про санкции давайте теперь поговорим. Минфин США призвал видеть красный флаг в открытии финорганизации МИР-России зарубежных представительств. Шаги российских финансовых институтов, направленные на открытие новых представительств или учреждений дочерних компаний в зарубежных юрисдикциях, должны восприниматься как красный флаг в контексте потенциального обхода санкционных ограничений. Заявление сделало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. На латинице звучит OFAC. Иностранные регуляторы и финансовые организации должны настороженно относиться ко взаимодействию с такими подразделениями, независимо от того, находятся ли они под прямыми санкциями США, говорится в уведомлении вот этой организации. То есть любые зарубежные финансовые институты, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или дочками, включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как там, проведение платежей, торговое финансирование, страхование, все это должны иметь в виду существенные санкционные риски. Максим Черков с нами, он доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Университета управления, кандидат экономических наук. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Минфин США призывает видеть красный флаг в подобных действиях. А можно ли говорить, что России с партнерами удается все-таки справляться с теми препятствиями, которые организуются со стороны Вашингтона?
Ну, я думаю, абсолютно очевидно, что России удается справляться с, безусловно, сложностями. В принципе, мы видим серьезный рост товарооборота с дружественными странами. И это, конечно, заслуга, в общем-то, возможности использования финансовой инфраструктуры. И вот просто я могу привести простой пример, что вот за 23-й год оборот наш торговый только с дружественными странами превысил весь товарооборот со всеми вместе взятыми странами за 2019 год. То есть абсолютно очевидно, что вот эти сложности, они в конечном счете преодолимы. Ну, хотя, конечно, лучше бы, наверное, было их избежать.
Но в данном случае какой инструментарий есть еще у Соединенных Штатов, кроме вот этих вот призывов? То есть призывы к кому адресованы? К российским контрагентам действующим или к тем, кто должен отслеживать подобного рода, с точки зрения Вашингтона, подозрительных операций?
Ну, вот эти вот призывы, да, они, конечно, в общем, общем, призваны, но будем так говорить, запугать бизнес, да, чтобы, так сказать, российские, чтобы затруднить экспансию российских финансовых, соответственно, компаний, финансовых организаций на другие рынки и затруднить приход, соответственно, иностранных сюда. Но, по большому счету, в дружественных странах уже сейчас работает альтернативная финансовая инфраструктура, и, которая работает, действительно, вот, ориентируется на Россию. Это очень хорошо видно в Китае, очень хорошо видно в Турции. И в этом смысле, мне кажется, абсолютно очевидно, что... Прошу прощения, слышно меня?
Да, конечно. Уже нет. Давайте попробуем еще раз. Тут по поводу санкций любопытен следующий момент. То есть США объективно наращивают, это очевидно, точнее, они наращивают вторичные, именно вторичные санкции, количественно наращивают, против контрагентов, которые работают с Российской Федерацией. То есть когда исчерпан фактически лимит на введение блокирующих санкций напрямую российских компаний, российских юрлиц, то теперь работают с теми, кто работает с Россией. Китай, Эмираты, Турция, естественно. С Индией отдельная история. Да, Максим Андреевич, пожалуйста.
Да, и продолжите. Как раз, да, я прошу прощения за проблему со связью. Как раз вот в дружественных странах создана действительно финансовая инфраструктура, которая, в общем, ну, будем так говорить, заточена на работу с Россией. Это, допустим, в Китае это большое количество мелких и средних банков, которые абсолютно независимы от тех или иных санкций и которые в целом, в общем, зарабатывают достаточное количество прибыли, да, на взаимоотношения с Россией. Поэтому, мне кажется, вот эти призывы со стороны западных стран, всем уже очевидно, что они, в общем, останутся призывами, и по большому счету возможности по финансовым взаимодействиям между Россией и дружественными странами, да и другими странами, они, безусловно, будут увеличиваться, поскольку вот эти вот риски, связанные с санкциями, они, конечно, ну, очень сильно преувеличены.
Но подождите, но ведь Соединенные Штаты пытаются наращивать как раз санкционные воздействия на компании, которые работают с Россией, то есть те самые вторичные санкции, там, за поставку электроники, каких-то товаров, там, может быть, двойного назначения, то есть это китайцы, это и Эмираты. Мы говорим о том, что у Штатов в отношении нас напрямую инструментов уже не осталось, потому что все, кого могли, они под СДН подвели. А теперь непаханное поле – это китайские компании, турецкие компании, компании стран залива.
Ну, здесь все-таки надо отметить, что под санкции весь мир, да, или все дружественные страны для России, их просто подвести под санкции невозможно. И по большому счету вот в мире уже как бы обсуждаются такие понятия, как девальвация санкций, то есть меньше просто эффект от применения подобных ограничений. И в целом, как мне кажется, да, вот то, что российская экономика работает, что у нас развиваются взаимоотношения с иностранными контрагентами, используя национальные валюты, это уже, в общем-то, говорит о том, что создается, ну, будем так говорить, финансовая система, создаются финансовые потоки, которые, в принципе, от санкций не зависят. А, понимаете, вот ввести санкции относительно многих десятков стран мира, ну, это получится самоизоляция для самих же стран, которые вводят эти санкции. То есть западные страны, они не могут позволить себе изолироваться от большей части мира, которая дружественна России. Поэтому, ну, этот путь, он абсолютно тупиковый, и это становится очевидно, по-моему, все большему и большему количеству людей, в том числе и в самих западных странах.
Максим Андреевич, ну, здесь интересная такая, такой момент интересен. То есть страны понимают, что им выгодно торговать с Россией, но при этом на них идет воздействие со стороны Запада по вторичным санкциям, блокировка счетов, там, ограничение юридических лиц своих деятельности. Понятно, что на месте какой-то закрытой компании, небольшой, возникнут 10 новых. И вот эти вот догонялки, они могут продолжаться, наверное, бесконечно. Но почему те страны, которые хотят торговать с Российской Федерацией, не могут организовать некую экономическую фронду, чтобы дать понять, что торговать они намерены и намерены открыто, а не создавать вот эти миллион посредников, которые, естественно, в конечном итоге делают более дорогим продукт, которым торгуют.
Ну, во-первых, все-таки, да, давайте будем честны, страны, многие страны, в том числе, кстати, недружественные, они торгуют с Россией. Угу. Существует статистика международной торговли, которая показывает, что торговля есть между Россией и практически всеми странами мира. По поводу вот этой вот пресловутой фронды, да, что вот можно было бы создать что-то альтернативное, так она создается. Посмотрите на, допустим, такие объединения, как БРИКС, как ШОС, ну, в большей степени БРИКС, потому что это экономическое объединение. И там фактически создается финансовая и экономическая инфраструктура, альтернативная, ну, западным, да, то есть там создается альтернатива Всемирному банку, Международному валютному фонду. Видимо, будут инициативы в дальнейшем по, ну, большей такой юнификации финансовых систем, может быть, даже и общая валюта, об этом идет речь. И, ну, вот, как мне кажется, вот эта фронта пресловутая, да, про которую много, так сказать, говорят, что нужно ее создавать, она уже создана. И вы посмотрите, какая очередь стоит на присоединение к БРИКС. То есть это много десятков стран, причем это страны лидеров своих регионов. Да, вот мы Турцию сейчас обсуждаем. Ну и в целом страны БРИКС, они по ВВП, они превышают на десятки процентов все вместе взятые страны G7.
Спасибо.
Поэтому, мне кажется, это абсолютно очевидно.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Вас благодарю. Максим Чирков был с нами.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про автомобили давайте теперь поговорим. Про, в том числе, потенциал для экономики. Журнал Nature. Иностранный опубликовал статью, где сказано, что зарядная станция для электрокара повышает доходы организации поблизости. Размещение зарядных станций для электрокаров связали с увеличением прибыли расположенных поблизости организаций. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. Специалисты Массачусетского технологического института подсчитали, что станции для электромобилей достаточно быстро окупаются для представителей бизнеса. Из материалов научной работы следует, что расположенные в радиусе 90 метров от станции коммерческие организации стали получать больше прибыли. Исследование основано на данных, полученных от 140 тысяч предприятий, расположенных в Калифорнии, вблизи зарядных станций. Информацию собирали в период с 2019 года по лето 2023 года. Оказалось, что находящиеся в шаговой доступности от зарядки коммерческие организации стали зарабатывать на 1,5% больше в 2019 году, на 0,8% больше с января 2021 года по июнь 2023 года. И это уже, ну, с их точки зрения, показатель. То есть на 0,8%. Алексей Аксенов с нами, он автомобильный эксперт. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а такой показатель, это желание выдать желаемое за действительное, что новая экономика вокруг вот этой сферы электрических автомобилей формируется или же нет?
Ну, скорее всего, нет. Тут надо понимать, что... Ну, даже на заправку, когда вы куда-то двигаетесь, направляетесь, да, вы заезжаете, чтобы заправить свой автомобиль, это занимает, там, не знаю, там, 1,5 минуты, условно, да, вы заходите в магазинчик и что-то покупаете. И еще товары по акции вам кричат на заправке, берите у нас с огромной скидкой что-то. Да. Никакой скидки, естественно, нет. Понятно, это индустрия. Но электрокары, в любом случае, даже быстрая зарядка, если они заряжаются значительно дольше, чем машины с ДВС, и, соответственно, ну, там даже, допустим, супер какая-то быстрая, 30-минутная. Но тебе все равно надо стоять и в это время чем-то заниматься. Ну, вариант есть сидеть в машине, или если у тебя есть какие-то рядом точки, ну, какой-то сфер услуг, воспользоваться ими. Соответственно, я приехал зарядить свой автомобиль на станцию, да, которая находится неподалеку, пошел в парикмахерскую, зашел в магазин, не знаю, там, куда-то еще. Поэтому, в принципе, вполне это может, безусловно, влиять. Просто из-за того, что электромобиль требует длительного времени зарядки.
Но применим ли такой подход для нас? Потому что действительно одно дело зайти там в магазин, не знаю, вот где обычные АЗС, и что-то там себе купить и действительно принести определенную копеечку владельцам этой торговой точки. А другое дело, когда речь идет про электрокар, то есть это совсем иная специфическая инфраструктура.
Ну, давайте мы тогда отталкиваемся. Речь про Калифорнию идет, про США.
Не, ну мы тоже хотим. У нас есть Москва. Понимаете?
Да,
вот...
да, да. Вы знаете, сколько у нас всего электрокаров в России?
Ну, тысяч пять. Тысяч пять, нет?
Нет, 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 больше. Больше. 50 тысяч.
50 тысяч.
А в Америке в год по миллиону продают сейчас.
Угу.
Соответственно, ну, надо понимать масштабы, да. То есть сейчас то, что они там заметили, что у них станции зарядки приносят 0,8 или 1,5% дополнительных доходов, ну, возможно, да, когда у вас много этих электрокаров, и действительно это ощутимо. А у нас, если на всю Россию, ну, большая часть, естественно, находится в Москве, но это никак не повлияет. И в любом случае, изначально сеть этих зарядок, это убыточно, и это делает, как правило, там государство старается делать.
Но оно это делает сейчас... для чего? Чтобы следовать повестке, чтобы попытаться привлечь туда? Ну, потому что сейчас для электрокаров в Москве зарядка бесплатная и парковка бесплатная.
Да.
Что из основного?
Задача, собственно, пересаживать постепенно людей на более экологичные, как считается, электрокары. Собственно, для этого развивается сначала строится инфраструктура.
Угу.
Да, и когда я вижу, что я не останусь без машины в какой-то там момент в Москве, в центре, или когда я буду двигаться, например, в Питер, да, я не стану посреди дороги, посреди там платной трассы. Да, соответственно, я, возможно, стану рассматривать покупку электрокара как альтернативу машине с двигателем внутреннего сгорания. Сейчас пока, по-прежнему, электрокары – это больше, ну, такой just for fun, да, некий, то есть, да, просто круто, дорогая машина. Как правило, если смотреть, даже в Америке, да, самая популярная – это Tesla, 60% там рынка, если не больше. У нас, соответственно, и Tesla есть, и китайские сейчас дорогие модели, которые стоят там 9-10 миллионов. Вот покупают их. То есть по такому среднем сегменте мы, конечно же, не говорим. А какие-то прибыли от точек могут приносить только когда в массово это все, в массы пойдет.
Но в массы это пойдет. Вот у нас перспектива того, что электрокары будут массовыми, они каковы? Если пока, по сути, это вот обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, это масс-маркет. На Дальнем Востоке хорошо, на газу ездят многие. А электро – это же ну, бутик фактически.
Да, поэтому, честно, я не вижу в обозримой перспективе именно какой-то массовости у нас в электрокарах. Во-первых, и бензин у нас, да, там дорожает, но, тем не менее, еще не... там какой-то суперкритичный. Uh-huh. Правильно вы заметили, не только Дальний Восток, но и на юге у нас очень многие ездят на газу, который дешевле. Поэтому я думаю, все-таки в ближайшие там, 10 лет никакого бума продаж электрокаров в среднем или там, в бюджетном сегменте ждать не приходится. Какие бы льготы ни делали и какую бы инфраструктуру ни строили.
Это дорого и в силу географического, да, ну, как бы в силу географии еще. Но представьте, по Чуйскому тракту ехать на электрокаре, где ничего.
Нет, естественно, нет. Мы в первую очередь мы говорим все-таки о крупных городах.
Да.
То есть даже не перегоны через... То есть электрокар на первоначальном этапе это будет там в лучшем случае вторая машина. То есть я езжу в городе на электрокаре, допустим, у меня по-прежнему будет бесплатная парковка, там что-то еще, да, какие-то бонусы. Вот, но у меня есть машина, на которой я еду на дачу, на которой я еду куда-то отдыхать, где зарядные станции не появятся еще энное количество лет.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Аксенов был с нами, автомобильный эксперт. И теперь ключевое тогда. Теперь ключевое. Вот у Алексея Аксенова мнение, что в ближайшие 10 лет, конечно, массовости не будет. Вот. Из массового электрического транспорта у нас метро, электробус и трамвай. Вот. Кстати, мне кажется, самый массовый в мире. Но мы говорим про личный электрический транспорт. Самокаты не берем, только машины. Если построить сеть быстрых зарядок, и цены на электрокары упадут ниже 5 миллионов. А, в смысле, и это, и это. Хорошо, тогда вопрос, как ускорить зарядку электромобиля? Как это сделать? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Костя говорит, надо около электрозаправок ставить шаурму для мужиков и ноготки для девушек. Как раз 30 минут хватит, нормальный бизнес получится. Вы знаете, женщины в абы какие салоны не ходят. Вот так я вам скажу. И просто так едешь, и вдруг пошел на маникюр к какому-то ноунейм-мастеру, потому что твоя машина заряжается, но нет, вряд ли это сработает. Еще какой-нибудь кафе, ресторан, да, но опять же, на дороге где-то, ну, представляете, там, не знаю. Алло, здрасте.
Добрый день, Евгений, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Кстати, недавно, ну, за июль 5 тысяч отмахал по Нижегородску, там, на юг.
На чем?
На юг, как бы, за, ну, на машине. У нас... А Нижегородская с бензином-то проблемы. Два раза чуть не осталось, прям буквально на последних литрах доехал до заправки.
А еще говорить про электрички,
проблема,
да?
А про электро, куда нам про электро? Нам бы с бензином решить, там бензин-то плохой. То есть хорошую машину наливаешь, может там и остаться.
А, ну вот так оно что. Ну, с электричками, то есть с электричками все-таки проблема. С электричками проблема. Но мы же бодро начинаем с электротранспорта. И в Москве много, кстати, электротранспорта. Но, правда, и, видимо, в Москве столько электричек, сколько, возможно, вот, значит, сколько построена инфраструктура, наверное, так. Или инфраструктура догоняющая сейчас. Здравствуйте, слушаю вас. Мне нужны владельцы, кстати, электричек. Позвоните, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, знаете, я как автолюбитель со стажем, соответственно, заявляю, что электромобили – это такой глобальный скам, который, к сожалению, уже, наверное, к счастью, вернее, подходит к концу. Вот. Эра популярности электромобилей завершается. Все автопроизводители, которые раньше заявляли, что они больше не будут делать двигатели внутреннего сгорания, теперь заявляют, что все-таки будут.
Да, что не заканчивается эта эра.
Ну да, эра двигателей внутреннего сгорания продолжается. И в тех странах, вот, например, в Скандинавии, где электромобили были супер популярны, при поддержке государства, как только государство отменило льготы на покупку электромобилей, они перестали быть популярны. Вот и весь секрет. Они не экологичнее, не экономичнее, чем двигатель. Если брать целиком, с учетом производства электричества и батарей, то на выходе получается, что они ничем не лучше обычных автомобилей с ДВС. Поэтому я думаю, что скоро эта тема останется как лошади.
Как лошади.
Но это не транспорт, вот в этом смысле.
Спасибо, интересно, но... Может быть, знаете, в какой момент еще будет переосмысление вообще необходимости вот в электротранспорте? Про это всякие экологические активисты сейчас умалчивают, ну, возможно, потому что им просто гранта на это не выделили, а выделили только на то, чтобы говорить, что электричка – это прекрасно, а ДВС – это ужасно. Утилизация этих батарей. Утилизация, куда их девать? Просто в землю закапывать? Где-нибудь на территории Бангладеш условного, потому что никто не считает этих несчастных людей, или где-нибудь в Конго, или в Эритрее. Вот. Ну, как это должно выглядеть? Зато, конечно, на территории Европейского Союза, Штатов, все будет очень чистенько, не шумно и экологично, как будто бы. Ну, интересно. А стоимость еще снизить цену на батарею? Вот батарея Тесла сейчас, говорят, стоит $135 за киловатт-час. 135. А если менять эту батарею, то сколько это стоит? Ну, то есть, сколько двигатель стоит примерно ДВС поменять, если он летит? Ну, примерно понятно, и люди к этому готовы. А вот с электричками как? Будут делать ДВС в ЕС, так как их давят китайские электрогибриды, оттуда и заградительные пошлины в Евросоюзе и США. Водородные двигатели нужно развивать, на выходе будет лишь вода, говорит Алексей. Водородные двигатели... Хорошо, способы доставки этого водорода. Какие? Способы производства этого водорода тоже, потому что вы знаете, да, есть зеленый водород, голубой водород, любой. А что там еще? Машины на этом водородном двигателе. Сколько они будут стоить? Так, вы на прошлой неделе общались с экспертом, и он вам говорил, что тяжело отказаться от электротяги. Тяжело отказаться. Я не общалась на прошлой неделе, я на прошлой неделе еще в отпуске была. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Николай.
Да, Николай.
Но надо понять, что электрички зимой половина не используется.
Электрички что... зимой половина не используется. Ну, где-нибудь в Краснодарском крае, в Крыму теоретически можно.
Ну, может быть, да. Ну, мы сейчас как бы говорим, где мы там живем, с вами.
Да.
Москва и Подмосковье. Некорректно здесь. У меня у знакомых есть, у двоих. Они их просто ставят на прикол и все. И так что... Если народ думает, что они поедут в кафе или в парикмахерскую, или еще куда-то зимой, и она будет заряжаться, то это ошибка. Летом может прикольно попонтоваться.
Летом может быть прикольно попонтоваться. Ну и парковка, опять же, бесплатная. Но перекрывает ли бесплатная зарядка, бесплатная парковка все то, что вот, а потом что делать с батареей, самое главное, а если она полетит, как ее менять? А еще что? Ну, вопросов много. Хотя, может быть, по поводу ДВС те же самые вопросы задавали, когда переходили от гужевого транспорта вот к автомобилям. 15 часов, новости мы продолжим.